говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Восьмого августа исполнилось 130 лет со дня рождения Ладислава Клима, чешского писателя и философа. Я открыл для себя произведение Клима несколько лет назад благодаря богемисту Александру Бубракову Тимошкину, который перевел его автобиографию и курировал подготовку перевода романа «Страдания князя Штернангоха». В день юбилея Клима мы встретились с Александром Бубраковым Тимошкиным в студии «Радио Свобода».
Александр, в чешской литературе было очень много эксцентриков, странных, необычных персонажей, но, наверное, Ладислава Клима можно назвать самым эксцентричным из эксцентричных чешских писателей.
Да уж, это точно. Климу сравнивали, например, с Ярославом Гашиком по его, скажем так, стилю жизни и, возможно, каким-то художественным особенностям произведений. Но, конечно, и по тому, и по другому показателю Клима, скажем так, Гашика переплюнул. Действительно, для чешской литературы явление уникальное, как написал один из исследователей его творчества Йозеф Зумар. Удивительно, что, собственно, в Чехии такой добропорядочный, центральноевропейской, появился такой человек.
Из автобиографии Ладислава Клима в переводе Александра Бубракова-Тимошкина.
Желаний, мечтаний, стремлений у меня почти уже нет. Разве что мимолетных, которые умрут, не успев родиться. Тоже относятся и к заботам. Жалость, угрызение совести, чувство вины, ревность, зависть. Вещи, сколько я себя помню, абсолютно мне незнакомые. Это достояние скота. Чувство сопереживания животным огромное и мучительное, но на 90% уже преодоленное. Сопереживания людям никакого. Но я никакой не мизантроп. Напротив, людей я особенным образом люблю. Примерно так, как вшей. Если бы я мог в один миг уничтожить все человечество, весело, без гнева, только из самодурства, я бы не раздумывал ни секунды, в сознании, что во всесущем оно означает невообразимо меньше, чем одна бактерия в сравнении со всеми созданиями, населяющими Землю, и что и само всесущее есть ничто.
Необычайное мировоззрение Клима, а судьба его сочинений столь же небанальна, как и они сами. При жизни Клима почти не публиковался, его архив начали разбирать только лишь после бархатной революции в 90-е годы.
С ним произошла такая история, как со многими, может быть, писателями рубежа веков. Не то чтобы он писал свои многочисленные романы, повести и так далее в стол, но, скажем так, это не было для него источником какого-то заработка или получения писательской славы, поэтому он не стремился публиковать при своей жизни свои произведения. Их знал буквально круг самых близких его друзей и почитателей его таланта. Можно сказать, что известен он, хотя опять-таки в узких, конечно, кругах, он стал спустя лет 40 после своей смерти, когда в 67-м году вышел довольно уже большой сборник его произведений. Клим умер в 28-м году.
Но ведь он фактически не издан и до сих пор полностью, и ведь издание его произведений продолжается, и возникают какие-то новые открытия.
Да, до сих пор уже 10 лет продолжается издание полного собрания его сочинений под редакцией французской богемистки Эрики Абрамс. Издано пока только 3 тома из 6. Это, конечно, задача, которую поставили перед собой издатели, она колоссальная, потому что до сих пор, мне кажется, не разобран полностью и архив Клима, а ведь это такой автор, у которого всегда можно ждать каких-то сюрпризов, потому что совсем недавно, например, была найдена полная рукопись его романа «Путь слепого змея за правдой». Долгое время считалось, что сохранилась только первая глава этого романа. Тем не менее, вот, нашли в его архиве продолжение, скажем так. Так что до сих пор еще мы не можем с уверенностью сказать, что все произведения Ладислава Климы найдены, и тем более, конечно, они еще не все опубликованы.
Вскоре немецкий роман Ладислава Клима «Путешествие слепого змея за правдой» появится на русском языке. Его перевела Анна Глазова.
Это единственный роман этого автора, написанный по-немецки, а остальные его книги существуют либо по-чешски, либо в других переводах. В какой-то степени мне было тяжело переводить эту книгу, потому что я не могу судить об оригиналах других романов. Но я немного знакома с атмосферой немецко-говорящего модернизма в Праге, и мне кажется, что в какой-то степени мне удалось восстановить эту атмосферу в моем переводе. Самое интересное, пожалуй, в этом романе для меня то, что он, в принципе, не вписывается в рамки такого жанра, как модернистический роман. То есть мы знакомы с такими произведениями, как, например, «Голем» Майренка. Вот «Клима» — это, пожалуй, противоположный полюс, в котором модернизм предстает с какой-то совершенно другой стороны. И вот этот жанр такой сказочной, какого-то сказочного философского диалога. Это, пожалуй, то, что является особенно характерным для самого Климы и то, что он привносит в модернизм.
Аня, ну давайте расскажем нашим слушателям, кто ведет этот диалог.
Да, этот сказочный диалог ведется от лица двух, собственно, персонажей. Змея — это такой питон, который предстает огромным чудовищем перед лицом муравьев, и муравьиный король, который мечтает о том, чтобы захватить весь мир и называет себя муравьиным Александром Македонским. Но эти два героя имеют каждый свою определенную цель, и эти цели не очень сочетаются. Но в процессе такого приключенческого развития событий им удается, тем не менее, договориться. И из их разговоров рождается какая-то договоренность, которую они достигают.
Слепой змей разыскивает правду, путешествует за правдой. Что именно он ищет?
Слепой змей ищет правду, которую он воображает себе как некий символ веры, который выражен в трех вещах, которых он, собственно, ищет. А именно синий пес, биогенальный слизистый мешок и свинцовый медяк. Вот об этих трех вещах он размышляет на протяжении всего романа, и муравьиный король в какой-то степени заражается его интересом к этим вещам и даже пытается ему помочь. Эти символы змей надеется увидеть своим внутренним зрением, поскольку он слеп. И вот эта загадка, как узреть, собственно, синего пса и прозреть к мудрости какой-то, достигнутой этим знанием правды, вот эта загадка, которая мучит змея на протяжении всей книги. А перипетии, которые происходят со змеем и королем, как бы являются таким дополнительным сюжетом, который разворачивается на обочине этих размышлений, собственно.
Кто я? О, я был бы благодарен, если бы не я, а вы могли мне это рассказать. Кажется, сам Бог не знает ответа на этот вопрос. Одно знаю точно. Я живу, чтобы найти свинцовый медяк благодатного индейца Рацапи. Я долго искал эту монету, пока Мерлин не сказал мне, что я обрету ее только тогда, когда в моей собственности окажется бивагинальный слизистый мешок. Тогда я стал искать слизистый мешок. Искал долго, но безнадежно, пока одна ученая-крыса не объяснила мне, что для этого мне сначала надо повстречаться с синим псом, прозреть его кишки насквозь и раскрыть секрет. Но как же, даже если я его увижу, узнать, что он синий? Ведь я слеп. Мне пообещали, что свет вернется в мои глаза, когда я обрету искомое. Но как? Ведь я не вижу. О, проклятый замкнутый круг! О, я трижды несчастный! Порой я сомневаюсь даже в собственном здравом рассудке. Крупные слезы покатились из его несчастных глаз, и в отчаянии он скрутился змеей. «У твоей истории на лбу написано, что это наглая ложь!» — прокричал ничуть не тронутый муравьишка. «Убирайся с дороги, а не то тебя пронзят тысячи наших мечей, и ты падешь на землю замертво!» «Нет, не так!» — раздался тонкий и дрожащий, но, очевидно, привыкший приказывать голос. Это был голос его величества муравьиного короля. В начале нашего рассказа его, в усмерть пьяного, несли на щитах солдаты в арьергарде, но в общем страхе и смущении дымка опьянения рассеялась, и он осмелился пойти в сопровождении нескольких солдат вслед за парламентарием, чтобы осмотреть змея. «Нет, не так. Я приказываю, чтобы этому заслуженному змею сейчас же принесли еду и питье, если только он согласится со всеми подробностями рассказать мне, королю всех королей, историю свинцового медика, бивагинального слизистого мешка и синего пса». Под черными ребрами короля билось гуманное сердечко.
Аня, вы не сказали одну очень существенную вещь. Вы переводили эту книгу по рукописи. И поразительно, что роман существует в чешском, французском, вот теперь уже в русском переводе, правда, пока еще он не издан, но до сих пор не выпущено по-немецки за 90 лет. Я знаю, вы пытались найти издателя в Германии для этого романа. Отчего, как вам кажется, никто не заинтересовался?
Одна из книг Климы была переведена на немецкий язык «Страдания князя Штернглуха». Она была выпущена очень небольшим тиражом в 80-е годы, быстро распродана и сейчас является как бы букинистической редкостью. С тех пор как-то больше интереса к Климе не возникало. То есть тот издатель, с которым я пыталась разговаривать о Климе, никогда о нем не слышал, и, в общем, его известность в Германии очень ограничена. Я думаю, что это связано с тем, что какие-то фигуры модернизма издаются и переиздаются, и это уже как-то вошло в историю как некий такой фиксированный период, в котором мы уже знаем всех наших героев, а Клима вот как-то остался за границами этой ниши. В принципе, такая судьба может очень быстро измениться. То есть, например, похожая судьба была у Роберта Вальдера, которого очень долго не издавали в его же стране, в Швейцарии. А потом внезапно известность к нему пришла после того, как были опубликованы его книги спустя многие годы. Ну вот хочется надеяться, что роман Климы, написанный по-немецки, будет опубликован когда-то и по-немецки тоже, и будет по достоинству оценен.
Написанный в 1917 и изданный на чешском в 2003 году роман Владислава Клима «Путешествие слепого змея за правдой» в переводе Анны Глазовой выйдет на русском языке осенью этого года. Говорит Радио Свобода. В радиожурнале «Поверх барьеров» мы говорим о чешском писателе Владиславе Климе с исследователем его творчества Александром Бобраковым-Тимошкиным. Александр, мы говорим о Владиславе Климе как о билетристе, но он в первую очередь считал себя не писателем, а философом.
Да, конечно. И единственное произведение на многие годы вперед, скажем так, опубликованное при его жизни, это его философский трактат, называется он «Мир как сознание и ничто», в котором Клима, возможно, надеялся, скажем так, привлечь внимание к своей философии, но это не получилось, потому что буквально прошла незамеченная эта публикация, только несколько человек, которые прочитали, которые отважились неизвестного молодого чешского философа труд прочитать, они, конечно, оказались в полном восторге и до конца жизни Клима, скажем так, были его почитателями, но, в принципе, прошло незамеченным это произведение. Что же касается сути философии Климы, то опять-таки можно говорить о его уникальности в чешской культуре, потому что это крайний субъективный идеалист, как его называют. Ну и, собственно, это отражает в некотором смысле его философское кредо, потому что действительно он считал, что не существует ничего, кроме сознания человека, сознания субъекта, притом этот самый субъект, в сознании которого выстраивается, скажем так, мир материальный, он равен Богу. И, соответственно, поскольку он становится Богом, то он может делать с этим миром, созданном его воображении, все что угодно. Отсюда тема Бога играющего, Бога надсмехающегося над своим созданием. То есть философия Клима, с одной стороны, нельзя говорить о какой-то продуманной антологии, с другой стороны, она абсурдна, она несерьезна.
Литературовед Томаш Гланц говорит об уникальности места Климы в чешской культуре первой половины прошлого столетия.
Скажем, Карел Чапек, который достаточно известен русскому читателю, был неким таким либеральным, аполлонским, таким светлым, правильным с гражданской точки зрения. Там провозглашал, что он не коммунист и никогда не будет, а одновременно соблюдал все правила приличия демократического либерального общества. То Клима представляет совершенно другой, противоположный полюс такого, наоборот, дионисского, темного, экстатического культурного поведения. Это человек, который норм не соблюдал, очень много пил, экспериментировал со своим телом. В общем-то, легендой стала история про то, как он съел мышь, чтобы доказать, как бы, что нет пределов ни гастрономических, ни культурных для человека.
Иногда и я хотел было заболеть. Не получалось. Помогло бы разве что принять цианисты калий. В 20 градусов мороза, всю ночь, на диком холоде, на ветре, в летнем платье. И ничего. Кстати, холод меня все же всегда раздражал, а самая сильная жара — никогда. Чем жарче, тем мне легче. Я, подобно кошке, которая влезает на печь под самый жар, могу лечь в 34 градуса в тени с удовольствием каннибала на солнце и мечтать. Еще жарче, еще. Я упивался водой, в которой мылись больные оспой, ел сардельки, состоявшие почти уже из одних червей, пил воду, от которой нормальный человек как минимум бы тяжело занемог. Мне это стоило банальной двухдневной диареи. Врачи померли бы от голода, если бы все пациенты были таковы, как я, равно как, впрочем, и адвокаты, чиновники и подобные деятели, лишние для здоровых и умных людей, которых, однако, хорошо, если наберется 5 на всю Европу. В последние 10 лет кондиция моего тела была весьма хороша, благодаря бережливости. С 15-го года я сплю только в неотапливаемых комнатах. На то, как я одет, что с медицинской, что с эстетической точки зрения, мне совершенно наплевать, а 4 кроны на пропитание достаточно для любого человека. Есть только сырые продукты. Это равно благотворно влияет на здоровье и на карман. Готовить пищу означает напрасно тратить время, лишать продукты важных витаминных элементов, делать их менее вкусными и платить за них вдвое дороже. Я долгое время ел исключительно сырую муку или размоченную пшеницу или горох, сырое мясо, сырые яйца, молоко, лимоны и сырые овощи. И при этом был идеально здоров, и ни один гурман-миллионер столь сладостно не блевал своими устрицами и подобными кучками дерьма, как я рвал зубами свои килограммы сырой конины. Брезговать чем-то понятие мне неизвестное. Однажды я утащил у кошки мышь, которую та держала в зубах, и сожрал ее так, как она была, с шерстью и костями, так, будто бы ел кнедлик.
В своей автобиографии Ладислав Клима пишет о том, что вся его жизнь была последовательным отклонением от всего человеческого. В детстве он терпеть не мог родителей, да и вообще с младенчества ненавидел всех людей. Любая ласка доводила его чуть ли не до рвоты. Клима рассказывает, что на 15-м году жизни почувствовал необходимость насильно думать о немыслимых вещах и целую ночь корчился, судорожно размышляя о десятитысячных долях миллиметра. Позднее у него возник замысел полным овладением интеллектом достичь абсолюта. 2 года, по собственному признанию, он занимался невиданным насилованием мыслительных процедур, часами лежал окоченевший в судорогах в снегу, убежденный, что цель оправдывает риск любой катастрофы. Цель осталась недостигнутой, но представление Клима о необходимости отвергнуть все человеческое не меняется с годами. Если он и устраивался работать, то демонстративно ничего не делал. Однажды ему довелось стать управляющим маленькой фабрикой, но за все время службы он даже ни разу не проверил, как на этой фабрике идут дела. Равнодушие к предприятию Клима называет своей заслугой, ведь была возможность украсть там что-то и продать. Он же ничего не украл, если не считать склянки с эфиром. Любые заработанные деньги Клима называет самой гнусной гнусью, любую общественно полезную работу самой нечестивой нечестивостью. Как же человек, отвергающий все социальные конвенции, да и вообще все человеческое, умудрился просуществовать, не вступая в заметные конфликты с законом, в маленькой буржуазии? Стране. Вопрос Александру Бабуракову-Тимошкину.
Ну, с такими взглядами ему, на самом деле, парадоксально не было уж очень трудно жить, потому что если человек отрицает существующую реальность, да, считает, что, в общем, он сам является ее творцом, то он может, по сути, не обращать на нее внимания, и даже если она вторгается в его жизнь, то не делать трагедии из этого. Ну, можно привести пример, когда запретили в пражских трамваях курить, то Клима немедленно перестал пользоваться общественным транспортом и до конца своей жизни, собственно, в трамваях не ездил. Для другого человека, возможно, это была бы какая-то трагедия, во всяком случае, большое ограничение его жизни. Для Клима похоже, что так не было, потому что просто он был такой человек, нонконформист, что ли. Не то, что это был какой-то знак протеста, просто вот ограничили его свободу, и он почувствовал, что иначе он себя вести не может. То есть для него это не было самоограничением.
Александр, как вы открыли для себя Ладислава Клима?
Сначала был труд такого чешского критика Инжа Халупецкого, который сравнил Климу с творчеством двух других писателей, которых я до того, скажем так, читал и знал, Якуб Демел и Рихард Вайнер, и там еще и Ярослав Гашек был четвертый. Соответственно, он их включил в контекст экспрессионизма. И настолько интересно это было написано про Климу, что я почувствовал, что, собственно говоря, он личность, которая не просто включается в какой-то контекст, и можно его там положить на полочку, что вот Клима экспрессионист, и таким образом его изучать. И совершенно какой-то абсолютно не похожий на других автор. И тогда, соответственно, я взял его книги, стал читать и в очередной раз удивился тому, что в чешской литературе вообще можно найти.
Наша передача приурочена к 130-летию со дня рождения Ладислава Клима. Я думаю, вы согласитесь со мной, что писатель, о котором мы сегодня говорим, это не какой-то персонаж пыльной, мало кому интересной истории и литературы, какой-то ее давней забытой главы, а может быть наш современник, а вполне может быть и писатель даже будущего, которого откроют еще следующие поколения заново и, может быть, прочтут целиком, ведь, как мы уже говорили, он до сих пор полностью не издан.
Да, возможно, потому что, как мы уже говорили, первое такое возвращение Клима в контекст чешской культуры произошло в 60-е годы, вот в атмосфере такой чешской оттепели культурной, когда возвращались имена. Не то чтобы его как-то там нарочно запрещали печатать, просто его никому не приходило в голову до того печатать Владислава Клима. А вот как только это получилось, очень легло на контекст того времени и породил буквально поколение, ну, это может быть громко сказано, поколение, довольно большую группу людей, молодых и не очень молодых авторов, которые, соответственно, не то чтобы стали подражать Климе в своем творчестве и в своей жизни, но, скажем так, считали его каким-то своим духовным учителем или недостижимым идеалом, скажем так. Ну, можно назвать, например, довольно известного автора Ивана Яроуса по прозвищу Магур, поэта андеграунда чешского. И, собственно, весь контекст чешского андеграунда во многом он вышел из Климы, как и из гоголевской шинели. Понятно, что в 90-е годы второй бум такой произошел, публикации стало создаваться его собрание сочинений. Какое-то место в истории чешской литературы, даже каноническое, он занял. Что будет дальше, как бы идет развитие волнами, посмотрим. Конечно, не сказал Клима еще в чешской культуре своего последнего слова.
Согласитесь, Александр, если искать какую-то русскую параллель, хотя это немножко другое поколение, то, наверное, самым близким к Климе писателем и философом будет Хармс. Вижу, вам так не кажется.
Нет, почему же? Ну, конечно, при всей разнице русской и чешской культуры. Наверное, можно так сказать. Во всяком случае, не готов сейчас оценивать с литературоведческой точки зрения, скажем так, сопоставлять их творчество, но как вот они как личность присутствуют, скажем так, вот в сознании человека, как культурная фигура, да, как культовая фигура, если угодно, то если подумать, то возможно так, потому что действительно, что нам приходит в голову первое, когда мы слышим фамилию Хармс, человек, скажем так, для которого абсурд не есть какая-то придумка, элемент какого-то интеллектуальных усилий, а именно тот мир, в котором человек живет и который он описывает как бы тем языком, который ему дан. И то же самое, в общем-то, относится к Климу. Притом дело не только в художественном творчестве, но и во всей совокупности этой фигуры, в том, какими личностями они были.
Я мог бы без раздумий прервать этот сон. Все главное я уже сделал, и мириады лет только неспешно приковыляют после того, что я думал. Не написал, это не так важно. Я создал все, что хотел, в себе, что главное, но все же нет. Я подобен дереву зимой, но могу еще одеться листьями, цветами и плодами, еще в этом сне. Опять же, главное для себя самого, и только потом в литературе. Судьба, как подсказывают все признаки, еще имеет на меня какие-то планы. Все может случиться, но для того, чтобы зазеленели листья, нужен приход весны. То, что она долго не приходит, хорошо, ранняя весна к добру не приводит, а тот, кто живет в вечности, не бывает нетерпеливым.
На «Волнах свободы» вы слушали фрагменты из автобиографии Владислава Клима. 8 августа исполнилось 130 лет со дня рождения чешского писателя и философа. Далее в радиожурнале «Поверх барьеров» интервью с венгерским режиссером Петером Форгашем и музыка Рахсана Роланда Кёрка, джазовая передача Дмитрия Савицкого. После рекламы и сводки новостей.